Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Экономика идентичности» и «Райский сад» Игоря Сальцева. Во второй части передачи продолжение разговора с писателем Евгением Клюевым. Недавно у нас с коллегами возникла дискуссия по поводу того, можно ли назначить директором театра человека со стороны, не имеющего соответствующего образования и опыта работы. Логика, с одной стороны, такая. Если человек хорошо руководил банком или, например, машинами торговал, то и на новой должности он добьется успеха. А с другой стороны, возражение. В любом деле, особенно творческом, как раз и нужно знать предмет, чтобы отличить успех от неудачи. И вот теперь я вижу в руках у Ильи Смирнова книгу, которая, может быть, подскажет решение спорного вопроса. Это «Экономика идентичности» Джорджа Айкерлофа и Рэйчел Крентон. И имеет она такой подзаголовок. «Как наши идеалы и социальные нормы определяют, кем мы работаем, сколько зарабатываем и насколько несчастны». И передаю слово Илье Смирнову.
Директор, конечно, должен знать специфику отрасли. Кто говорит, что это не обязательно, тот подстраивает жизнь под идеологию. В советское время номенклатурного работника могли так перемещать с животноводства на культуру, потому что считалось, правильное мировоззрение важнее, чем конкретные знания. Но все-таки этим не злоупотребляли. Потом появились менеджеры, по сути, те же политкомиссары, которые уже не стесняются, а гордятся незнанием конкретного производства. Они выше этого. Они вооружены некой универсальной супернаукой, которая позволяет сходу возглавить что угодно. Торговлю, армию, здравоохранение. Плоды пожинаются то на Саяно-Шушенской ГЭС, то у дымящихся обломков самолета, закупленного через китайский секонд-хенд, то в очередной модернизации образования.
Но вы говорите об идеологии, но сами-то менеджеры апеллируют к выгоде. То есть их мотивы как бы рациональнее.
Именно что «как бы». Когда-то в программе «Времечко» был сформулирован простой вопрос. Если все будут делать деньги, то кто будет делать все остальное? В России эффективных менеджеров метко окрестили «баблососами». Потому что в основе их претензий лежит представление, что деньги – универсальный критерий, и через бухгалтерию можно оценивать все виды человеческой деятельности. Но это, простите, ни из какой науки не выводится. Это идеологическая догма. И в последнее время она приобретает уже мистический характер. По мере того, как деньги теряют реальное обеспечение, теперь это даже уже и не бумажки с узорами, которыми можно, ну, хоть стену обклеить, а виртуальные циферки на экране компьютера. Жизнь сводится к нереальному объекту. Вы вот вы зря улыбаетесь. Вспомним, что было архитектурной доминантой древних городов Шумера и Аккада. Зиккурат. Дом Бога. В каком городе он выше, там жители ближе к богам. То же самое соборы средневековых городов. Что теперь гордо возвышается над церквями, над университетами и даже над правительственными зданиями? И ведь никаких рациональных оснований для сооружения офисов высотой полкилометра и выше нет. Всем тем же самым перебирать бумажки, нажимать на клавиши можно заниматься и в обычных помещениях. И доходы от газа не увеличились бы от газоскреба, уродующего Питер. Но в том-то и дело, что никакой рациональностью тут и не пахнет. Но поскольку сейчас, при всеобщем избирательном праве, гордая откровенность Хеопса или Цинь-Шихуана не в моде, слово предоставляется ученым-экономистам, которые обеспечивают объективно-рациональный камуфляж.
То есть вы покушаетесь на экономическую науку как таковую, атакуете, так сказать, самое зерно ее.
Избави Бог, по замыслу это почтенная дисциплина. Название происходит от слова «ойкос» – «хозяйство». В самом прямом и простом значении слова – «дом», «сад», «огород». И наука о ведении хозяйства в ряду других наук о человеческом обществе. Так же, как есть частные дисциплины в составе медицины. Занимаясь кожей, дерматолог понимает, что у человека есть и другие органы. Так что кожные проявления могут быть связаны, ну, там, с нарушением пищеварения или иммунитета. Тогда запрашивают консультацию другого специалиста. К сожалению, наука-экономика сформировала очень странное представление о человеке как о существе с одним единственным органом. Это такие загребущие ручонки.
такие грабки, как у снегоуборочной машины.
Только сгребает не снег, а деньги, везде, где может найти. И больше ничего не видит, не слышит, не чувствует. В книге Джорджа Акерлофа и Рэйчел Крентон не столь образно, но примерно о том же сказано. Рациональная оптимизация человека посредством исключительно экономических форм мотивации. И это то, от чего авторы отталкиваются.
Я из вашей фразы не поняла, их не устраивает такое представление о человеке, или они с ним согласны?
Не устраивает. Они объявляют граду и миру, что выработали более разносторонний, социально ориентированный подход, дополнив экономические, на самом деле финансовые, мотивации еще и тем, что люди думают о том, как они и другие должны себя вести, как общество учит их себя вести соответствующим образом, и насколько люди бывают мотивированы этими убеждениями, иногда до такой степени, что готовы умереть за них. Конец цитаты. Акцент на личности. Вообще-то это заявка революционная. Поверить алгебре и гармонию, психологию, религию, все это вписать в рациональную модель и получить на выходе что? Мечту алхимика, формулу человека. Что вас интересует? От кого назначить директором театра? Закладываете в формулу конкретные данные, столько-то градусов любви к искусству, столько-то капитализованных связей в министерстве. И вот вам как чек из банкомата, на руки ответ, Пупкину отказать, на директора театра не тянет. Учитывая, что один из авторов нашей сегодняшней книги, хоть и по экономике, но все-таки нобелевский лауреат, к новой экономике идентичности следовало бы отнестись всерьез.
Я, правда, раньше думала, что алхимиков интересовала не формула человека, а формула золота, но мы оставим это в стороне. Оправдываются ли надежды на эту книгу?
По-моему, нет. Причем с первых же страниц, я цитирую. «Наше обсуждение идентичности и полезности простирается от карусели до геноцида». Именно так. Причем собственная экономика, то есть хозяйство, общественно полезный труд, почему-то оказывается на обочине экономического исследования. Первый сколько-нибудь развернутый пример из производства, механическая мастерская в Чикаго, возникает только на 68-й странице. Причем проблема мотивации и идентичности там рассматривается с очень определенной точки зрения. Как начальству наладить наблюдение за работниками? Следующий и, кажется, последний производственный пример. Как женщины устроились на работу, внимание, одна грузчиком угля, а две другие работать на шахте. А потом предъявили претензии, что шахтеры-мужчины неправильно к ним относятся. Подали в суд, и компания предложила мировую, не доводя дело до суда, за 3,5 миллиона долларов. В книге это рассматривается, только не смейтесь, с точки зрения дискриминации женских идентичностей. Хотя у простого читателя, как я, возникают более приземленные версии. Например, сознательной провокации с целью вымогательства денег.
А что такое, Илья, эта самая идентичность?
В который раз мы сталкиваемся с тем, что понятие, вокруг которого строится книга, в данном случае оно даже на обложку вынесено, толком не определено. Я цитирую, наша методология уходит от семантических дебатов наподобие, что мы имеем в виду под идентичностью. Но мы возвращаемся к конкретному содержанию монографии. Вот хорошо, если не производство, то что интересует авторов? Армия. Цитирую, сосредоточенность военных на том, что служба превыше себя, и их уход от ориентации на денежное вознаграждение предполагают, что идентичность военного может заменить собой выплату вознаграждений. Этот, то есть военный, кодекс поведения является идеалом для рабочей группы. Конец цитаты. Причем солдаты, воевавшие с фашизмом во Вторую мировую войну и, например, служившие во Вьетнаме, ставятся фактически через запятую. Цели безразличны. И на гражданке то же самое. Авторы настойчиво проводят разделение работников на две категории. Работники являются инсайдерами, имеющими те же цели, что и их организация. Или аутсайдерами. Просто делают за деньги то, что велено. В принципе, здесь есть логика, да? В вашей Марина-программе выступают актеры, музыканты, которые действительно болеют за свое дело, испытывают удовлетворение не только и не столько от зарплаты, сколько от того, что приносят пользу людям. Но в книге эта сторона вообще не рассматривается, понимаете? В работе, посвященной мотивациям и идеалам, нет идеалов как таковых. Нет пользы и вреда, добра и зла, справедливости и несправедливости. Я цитирую: «Что касается нашей модели, правильный менеджмент стремится к тому, чтобы работники стали мотивированными инсайдерами, а не отчужденными аутсайдерами». Конец цитаты. «Вне зависимости от того, чем занимается контора – спасением больных детей или, например, ростовщичеством. Важно другое – то, что инсайдер готов работать больше за меньшую зарплату. Когда разница в зарплате достаточно велика, компании выгодно инвестировать в изменение идентичности работников. То есть новая наука сводится к технологиям по манипулированию людьми».
Тут я вспоминаю спектакль «Офис». Пьеса эта немецкая, там такая бурная жизнь, амбиции, конфликты и вообще никакого представления о том, чем, собственно, эти люди так целеустремленно занимаются.
Вот принципиально важные установки. Мы указываем индивидуальные выгоды и потери от принятия различных решений в зависимости от идентичности и соответствующих им норм. Эти выгоды и потери в сочетании со стандартными аспектами экономического анализа определяют то, как действуют люди. Конец цитаты. То есть смысл подхода в том, чтобы все высшее, что делает человека человеком, провести через бухгалтерию и запихнуть в прокрустов формат, о котором мы говорили в начале – машинка с грабками. Вот смотрите, как интересно устроена эта наука. Вопрос. Действительно ли католические школы лучше обучают детей? Мы не можем быть абсолютно уверены в этом, поскольку родители, которые направляют своих детей в эти школы, могут отличаться от других родителей в чем-то, что не может быть учтено статистически. Но никак невозможно статистически подсчитать, где лучше учат. И родителей отличить тоже невозможно, потому что родители, которые отправляют детей в католические школы, отличаются одной очевидной особенностью, правда? Но сказать четко и ясно, в чем она состоит, нельзя. При этом, цитирую, современная экономическая наука стремится превратить философию морали в социальную науку, призванную строить справедливое общество, то есть берет на себя функцию религии. Что же это за религия такая? Без Бога и без живого человека. В этом мире ни слов, ни сути. В этом мире ни слез, ни крови. А уж наши с тобою судьбы не играют и вовсе роли.
Вы сказали, что в книге много про школу.
Да, но проблемы образования тоже рассматриваются с точки зрения все той же замечательной постмодернистской идеологии. Если кто учится, а кто-то не хочет, то перед нами просто разное понимание норм поведения. Если кто-то складывает 2 и 2, получается 6,5, у него просто свое понимание арифметики. А школьные администраторы навешивают ярлык. Это, цитирую, «Учителя думали, что парни сделали неправильный выбор. Люди думают, что неправильный выбор делают другие, у которых иные идеалы». Идеал в данном случае состоял в том, чтобы прийти в школу пьяными.
Ну, вот же конкретный идеал-то есть.
Такие идеалы в нашей науке не табуированы. А дальше, естественно, сетование на дискриминации – которым подвергаются не только бедные женщины, которым не дают грузить уголь, но также этнические и расовые меньшинства. Мы уже говорили в связи с двухтомником «Порог толерантности», что никакой такой дискриминации в США и Западной Европе давно уже нет. И сегодняшняя книга не дает никаких новых фактов, которые могли бы опровергнуть этот вывод. Но нельзя не согласиться с авторами в том, что экономика идентичности находится на переднем крае. Мы следуем тенденции последних 50 лет и продвигаем экономическую науку ближе к реальности. Потому что традиционный капитализм рассматривал отношения работника с хозяином как сугубо прозаические. Один продает рабочую силу, другой за определенную сумму ее покупает. Теперь понадобилось еще вдохновить работника, чтобы он трудился не корости ради, а с бравым энтузиазмом, как в армии. При этом не затрагивая интересов того, кто работать в принципе не хочет. Интересная информация к размышлению на тему, какое общество идет, фактически уже пришло на смену капитализму.
Мы с Ильей Смирновым обсуждали книгу «Экономика идентичности», а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербургском союзе художников прошла персональная выставка живописи и графики художника Игоря Сальцева. И побывала там Татьяна Вольцкая.
Я побывала в райском саду, где под древом познания добра и зла девочка Ева подает яблоко мальчику Адаму, а от змея виден только кончик хвоста. В этом саду гуляют рядом живые и мертвые, вернее, там все живые. И мама с папой перед войной, и брат с сестрой в военной форме, и даже сны, которые приснились маленькой дочке художника. Над детской кроваткой бушует битва. Нежные ангелы в струящихся одеждах пронзают копьями скользких кожаных бесов. И блок с Мейерхольдом стоят над заснеженной фонтанкой, и бледные дворцы, как лепестки замерзшей розы, кажется, вот-вот облетят. Призрачный блок сливается со снегом, а Мейерхольд, пестрый, как орликин, взмахивает над головой двумя разными руками, одной в белой перчатке, другой в черной. Снег – один из главных персонажей этих картин, но хрупкая и страстная его душа прячется в неброском пейзаже, солнце в реке. О, как нежно обнимает белые берега это бледное солнце, плавающее в воде, вот-вот готовый застыть. Кажется, это солнце негромко бьется, как сердце, вместе с волнами о кромку льда. О снеге в картинах Игоря Сальцева говорит и искусствовед Маргарита Изотова.
Игорь Сальцев очень любит эти наши питерские снега, эти большие пространства. Он, как никто, понимает и ценит серый цвет. Вот опять же этот серо-белый питерский пейзаж с темным сумрачным небом. И на Каёме цветные, очень нежно окрашенные питерские дома, которые как воробьи жмутся друг к другу, и чувствуешь, как они боятся и не хотят, чтобы не исчезла эта культура, чтобы не исчез их этот ряд. И вот на этой выставке почти нет названий. И вот Игорь сказал, что он это сделал для того, чтобы у зрителей возникали собственные ассоциации.
Чтобы каждый называл по-своему картину.
Да, чтобы он размышлял. Мода последних десятилетий. Живопись не должна быть литературная, просто мазки, пятна. И из искусства шаг за шагом выбрасывали очень важную, на мой взгляд, ее составляющую. Именно литературу, умение человека мыслить. И я могу назвать, вот, например, литературный образ знаменитой Астафьевской, этот Листвень, который потряс целое поколение в свое время, который был таким пророчеством гениальным. И он здесь вот в одной картине есть. Там деревья, небо клубящееся, тоже такое разорванное в кулачках. Пейзаж, который как бы тает в этом пространстве, тает, он уходит. И хочется это все удержать. Вообще музы дружат, и они должны быть в хороводе.
Художник собрал около 200 работ, в основном сделанных за последние несколько лет, и разделил их на три большие серии. «Семья», «Художник и модель», «Мой Китай». Семья в самом центре. В этот цикл входят и картины райского древа, и те, что сделаны с использованием фотографий. Игорь Сальцев называет их семейный альбом.
Я маленький, жена моя маленькая, я с дочкой маленькой, моя сестра недавно скончавшаяся, и тут же вот эта моя сестра с отцом моим.
Это фронтовая
фотография? Фронтовая. За границей где-то в Венгрии подходит два состава, спрыгивает отец на перрон, а из другого состава спрыгивает моя сестра в военной форме вот такой. Вот и они вдруг там встречаются. 5 лет они не виделись вообще. Там оказался какой-то фронтовой фотограф рядом. Быстренько тряпочку повесили, щелкнули и разъехались.
Оба пришли живые?
Живые, да. Март 45-го года.
Игорь, там напротив семьи, в другом конце зала, блок с Мейерхольдом. У меня простой вопрос. Почему Мейерхольд в разных перчатках?
Мейерхольд по своей натуре вот такой весь.
Орликинный такой, такой, да.
Блок сухой внешне, в футляре каком-то.
Аристократичный, да.
А ситуация вся взята, начало их дружбы, 1910-й, когда они ставили пьесу Блока «Балаганчик» вместе. И Мейерхольд потом говорил, что вот он весь вышел из «Балаганчика» Блока. И тоже там есть определенные ссылки за этим домом, библиотека Маяковского. Там Блок в свое время, вот в это время, читал лекции для публики. Я все это связываю, помимо эмоционального, как умею, еще и документальное, чтобы все сходилось. А вот этот занавес венчает, там сверху Пьеро жесты делает, да? Роль Пьеро исполнял как раз Мейерхольд в этом спектакле. А по бокам крест, как бы, вот эти два уже в космосе погибшие там слева Блок разлетаются. Бутусова так. Они же потом поссорились навеки. Вот Маргарита говорила о литературе в живописи. Я глубокий поклонник именно литературы в живописи. Обязательно. Есть великое искусство, Питер Брейгель. Там сплошная литература.
Маргарите Изотовой тоже близка эта мысль.
Это русский Питер Брейгель. Я не сравниваю качество или что-то, но ход мышления у них очень близок. И Брейгеля, кстати, очень любит у нас, потому что он близок к нам. Там не сказано все буквально, вот посмотри сюда, это то-то, это то-то. Но там сказано, посмотри, ты это много раз видел, но посмотри еще моими глазами и обрати внимание, а вот этого ты не видел.
Давайте вернемся к работам. Игорь, что это за пейзажи такие нежные, каменные домики, вода?
Это Китай. Китайская Венеция, так называемая, город Джоу. Джуан. Ну, город-деревня, древний очень. Я там бывал несколько раз. Огромные впечатления от Китая. Вот сейчас у меня вытаскиваются из памяти давние-давние впечатления. Записочка, зарисовочка. И, в частности, вот Китай я тоже почти так же весь. Вот это тоже китайский триптих. Но это китайская провинция. Они любят хвастаться сейчас этими билдингами своими этими.
А мне настоящая вот... поэзия здесь.
Да, да, конечно. Холстов 30 на китайскую тему у меня висит.
А вот это очень тоже красивая работа и удивительная вообще для Петербурга по теме своей.
Это называется у меня «Русь-тройка», весь триптих. Называется «Новогодние декорации». В русский мотив такой. Я иду по чеховскому принципу. Лето описываем зимой, а зиму летом.
Когда отстоятся впечатления.
Да, улетучивается все лишнее и случайное.
Когда возвращаешься с выставки, тоже улетучивается все лишнее и случайное. Память производит безошибочный отбор, унося с собой самое ценное. Жемчужные дома никогда не виданного города, портрет китаянки, склонившей на руки темноволосую голову, загорелое женское тело с белыми пятнами, оставленными купальником, три золотистые обнаженные девушки, словно между строк читаются три грации, стоящие возле мольберта, на котором черный квадрат. Да, странно видеть старинный жанр аллегории в 21 веке, но, видимо, если есть искусство, то уже ничего не странно. И Мирхольд в разных перчатках машет детским лицам художника и его жены, растущим, подобно яблокам, на райском древе.
Спасибо Татьяне Вольцкой. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве в четверг вечером около 20 человек были задержаны на Пушкинской площади. Их обвинили в участии в несанкционированной акции. Ранее на Красной площади были задержаны 7 активистов «Солидарности», но вскоре отпущены. На площади Краснопресненской заставы в Москве в Международный женский день состоялся митинг в защиту прав женщин. В акции приняли участие активисты партии «Яблоко», а также организации «За феминизм», «Школа феминизма», «Центр защиты социально-трудовых прав» и «Совет по консолидации женского движения». В Харькове до 500 человек приняли участие в праздничном митинге у стен колонии, где содержится бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала правительство Таджикистана немедленно разблокировать доступ к социальной сети Facebook и ряду других новостных сайтов. Исполняющий обязанности премьер-министра Ливии Абдельрахим Аль-Киб опроверг информацию о том, что сирийские повстанцы проходили обучение в Ливии.
Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в телефонном разговоре с Владимиром Путиным поздравил российского премьера с избранием на пост президента. В Афганистане талибы взяли на себя ответственность за взрыв, в результате которого были убиты 6 британских военнослужащих. Ведущие мировые державы считают, что предложенные переговоры с Ираном по проблеме ядерных разработок должны быть серьезными.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи мы продолжим разговор с писателем Евгением Клюевым. В прошлой программе я представила вам Евгения Клюева. Повторю, что в рамках студенческого образовательного проекта «Театр плюс» Российский академический молодежный театр представил программу «Наивно очень», созданную актрисами Нелли Уваровой и Верой Зотовой в соавторстве с учащимися Центра социальной адаптации и профессиональной подготовки. В особых мастерских они делают особые вещи. И как раз с писателем Евгением Клюевым выпустили литературный календарь и книгу. И сегодня мы продолжим беседу с Евгением Клюевым. В прошлой программе мы говорили о его новом произведении «Транслит», оно выпущено издательством «Время», и о постмодернизме вообще. А сегодня у нас Евгений Клюев, переводчик, лингвист, поэт, преподаватель датского языка. Евгений Клюев давно живет в Дании.
А почему выбрали специальность лингвистика, которая, мне кажется, совсем должна быть противна человеку пишущему?
Мне кажется, что это вещи соотносимые. Понимаете, вот лингвистика, это, так сказать, для меня, во всяком случае, всегда была дисциплиной. Как бы, чтобы совсем не улететь туда, где тебя потеряют, должна существовать некая дисциплина или величина, дисциплинирующая сознание. Поэтому я отношусь к лингвистике с очень большим уважением и полагаю, что это в арсенале средств, которым может располагать человек, не самое последняя из дисциплинирующих инстанций. Я бы, например, не предпочел бы стать биологом, который пишет стихи, и не предпочел бы стать математиком, который пишет стихи. Все это произошло, в сущности, вот из одного корня. Любовь к поэзии есть и любовь к языку как таковому. А любить уж совсем закрытыми глазами по признаку любовь зла я так не умею. Мне нужно все-таки представлять себе то, что я люблю, поэтому была выбрана лингвистика.
Я-то думала так, что примерно, что Сальери – это лингвист, а Моцарт – это поэт. Нет.
Все очень мило живут и сосуществуют рядом друг с другом. Правда, мне приходится выключать в себе лингвиста, когда я пишу стихи, и выключать в себе человека, пишущего стихи, когда я занимаюсь лингвистикой, а я все еще занимаюсь лингвистикой. А уж совсем трудные случаи, когда лингвисту приходится анализировать чужой поэтический текст, это уже головокружительная ситуация. Как-то таких серьезных конфликтов между ними нет, и каждый может уходить в стороночку и с улыбкой наблюдать за другим, не очень доверяя способностям другого.
У вас просто благородный организм, в нем много места, и они как-то там спокойно помещаются. На них я услышала очень странное высказывание о Сарепеле, который много занимался переводами, который сказал, что прозу переводить на самом деле много сложнее, чем стихи. Он сказал, допустим, «Закат пылал», это я могу перевести 240 способами, а, например, «Все смешалось в доме Облонских», я буду очень долго мучиться и никогда не переведу. Это ужасно парадоксальное суждение, потому что кажется наоборот. А как вам оно?
Я бы не взялся отстаивать ни ту точку зрения, ни другую, хотя мне ближе точка зрения, предполагающая трудности в связи с поэтическим переводом. Я думаю, что речь шла, если взять эту фразу относительно «все смешалось», речь шла об обычных таких языковых шалостях или шалостях языка, которые предполагают вживание в чужую культуру. Хотя, может быть, на этом примере это не особенно очевидно. Но, вы знаете, может быть, он и прав на самом деле. Это я просто сию секунду думаю. Секунду назад я так не думал. Потому что существует некий интернациональный языковой код, и это, безусловно, поэзия. «Закат пылал» есть одушевленная конструкция, известная по механизму во всех культурах. В то время как прозаический текст, он не всегда апеллирует к фигурам и тропам, то есть он очень часто просто бытовой или производит впечатление бытового. Я так далеко захожу потому, что на самом деле вот на данный момент я испытываю очень большие затруднения, когда мне приходится переводить с датского на русский и с русского на датский что бы то ни было. Вот, я не перевожу поэзии и даже прозы не перевожу. Я перевожу какие-то обычные совершенно бытовые диалоги в тех случаях, когда такой перевод требуется. А еще хуже письма. Всякие официальные письма. И тут-то я понимаю, что мне мешает знание двух языков. То есть вот мне мешает мостик, по которому я должен пройти. В принципе, для того, чтобы я мог перевести один язык на другой, ну вот идеальным для меня способом, я должен выключить в себе носителя одного языка на тот момент, когда я смотрю на другой язык, и носителя другого языка на тот момент, когда я на этот язык перевожу. Так что очень, может быть, в этом и есть большой смысл, потому что прозаический текст, он подключает гораздо больше среды, чем поэтический текст. И в этом смысле, может быть, прозаический перевод труднее. Грубо говоря, он требует большего количества комментариев, он требует большей вгруженности в страну, большей вгруженности в культуру, когда вдруг ты понимаешь, что вот, ну, нет способа это объяснить. Хотя, может быть, пример с Облонскими неудачен, потому что это вот такая вот обычная языковая метафора. Но вот, скажем, у меня самого бы были бесконечные трудности, когда мне приходилось переводить одного датского философа Мартинуса на русский язык, просто потому что я ничего не мог, никакого аппарата предлагать сопровождающего, но я не мог обойтись без потребности комментариев. А где потребности комментариев, там искажение прозаического текста в угоду непониманию, естественному непониманию читателя. Поэтому, может быть, в этом есть большая правда.
А если говорить о разговорной речи, просто разговорной, есть какие-то очень важные для, скажем, Дании слова, которые не имеют точного аналога в русском языке?
Сколько угодно, на самом деле, сколько угодно, как и наоборот. То есть, когда речь идет о словах, то это на самом деле не так страшно. И даже об отсутствии неких понятий, вот, скажем, в тезаурусе взаимосравниваемых языков. Но если нет возможности просто передать определенный смысл, вот весь смысл, то это оказывается гораздо большей проблемой. То есть, вот, например, по-датски можно с грехом пополам очень бедно, но передать русские диминутивы, типа маленький, махонький, малюсенький и так далее. Причем один из диминутивов, любой, просто на выбор, вот назначим этот диминутив такой вот главной формы, предположим. Но вот что касается слов, которые связаны с преувеличением, этого просто нет возможности передать по-датски. То есть волчище и всякие подобные. Еще. Да, человечище. Или, предположим, есть еще суффиксы, которые говорят о чем-то очень большом, кроме «ище». Есть еще какой-то суффикс, но сейчас мне он не приходит в голову. Их несколько, на самом деле. Эта область закрыта для датского языка, предположим. Вот. А что касается слов понятий, то, разумеется, слова понятия формируются как определенный культурный фон. Вот. И мне очень часто приходится разговаривать с людьми русского происхождения, которые инкрустируют свою речь датскими словами не потому, что они не знают, вернее, не потому, что они неосознанно усвоили эти слова или подсознательно эти слова к ним пришли, просто потому что нет русских эквивалентов. И очень смешно слушать русскоязычного человека, который легко пользуется датскими словами, отсылающими к совершенно определенному референту. В противном случае ему приходилось бы каждый раз описывать, что он имеет в виду. Но, как я уже сказал раньше, у меня такое, на самом деле, впечатление, что никакое слово не может быть переведено на другой язык, потому что каждое слово, или чуть ли не каждое слово, ну, будет тянуть за собой всю культуру. Об этом, кстати, вот очень много в романе «Транслит».
Язык иногда кажется, ну, можно говорить об этом шутливо, допустим, я когда-то пыталась выучить немецкий язык. И спустя какое-то время я пришла к выводу, что там очень мало правильных глаголов. А правильный, собственно говоря, ну, из тех, что я тогда пыталась, естественно, разучивать, был один единственный глагол – «работать». Угу. И придя к этому неутешительному выводу, я подумала, что, может быть, язык вообще как-то определяет человеческую культуру на самом деле. То есть той или другой страны, и что вот эта вот правильность глагола «работать» именно в немецком языке, она как-то не оторвана от того, что ты видишь, когда видишь, собственно говоря, Германию, в то время как у русских такое количество всего намешано, что вот эта хаотичность нашей жизни может быть каким-то образом связана. Я думаю, что это любой человек об этом думает, шутя или всерьез, но думает. Есть такое ощущение, или это ерунда?
Да нет, вы знаете, есть очень много разных способов приобщения к языку и объяснения языковой логики со стороны. То есть, когда вот мы не вгружены в язык, то мы каким-то образом пытаемся осмыслить, тем не менее, что происходит в других языках, и приходим к разным или разной степени парадоксальности выводам. Потому что ведь, скажем, если вы начнете спрягать русский глагол «работать», он тоже окажется правильным. Да, и датский глагол «работать», он тоже оказывается правильным. Вот, я думаю, что вот такая вот философия, индивидуальная философия, которая возникает у пользователей языка, она, безусловно, свидетельство невозможности проникнуть в язык нормальным, естественным путем. Мы ищем закономерности, и мне очень часто приходится работать с точки зрения такой наиболее типичной для моих студентов, что вот датский язык совершенно невозможно выучить, что это какой-то вот душераздирающий язык, находящийся на отшибе языковой цивилизации, вот, который, так сказать, предполагает совершенно другие механизмы и восприятия, и обучения ему. На самом деле это не очень правильно, потому что грамматика датского языка, она дико простая, то есть ее можно рассказать за 5 минут. Но вот все самое интересное начинается после того, как мы освоили грамматику. И даже не потому, что грамматика нарушается, а просто потому, что грамматика на самом деле жестко расписана, и все. Вот. А дальше начинаются другие области языкового употребления, скажем, ситуативность, соотнесенность слов с ситуациями, или, скажем, произношение, артикуляция, фонетика и так далее. Все это в датском языке чрезвычайно сложно и требует просто, чтобы вы родились с ним во рту. Если вы родились в другой стране, то у вас, ну, есть шанс некоторые до 3 лет оказаться в Дании, тогда все будет в порядке. Но если вы приехали позднее, то уже все. Вообще, как я всегда шучу, к датскому языку не поздно приспосабливаться, то только исключительно в утробе матери. Дальше уже можно не стараться. Вот. И естественно, что студенты всегда пытаются найти какие-то этому объяснения и требуют этих объяснений от преподавателей. Вот я в этом смысле горд от того, что я такие объяснения могу дать, но не потому, что я такой продвинутый человек, а просто потому, что я прошел через те же сложности и тоже много для себя напридумывал. И мне кажется, что это работает. Вот. И иногда это действительно работает, потому что по отношению к языку все-таки необходима некая дистанция. То есть, если ее нет, то объяснить в языке что-нибудь оказывается просто невозможно.
Вы сами образовывались здесь. Теперь вы общаетесь, ну, во-первых, со своими коллегами, учеными в Дании, а во-вторых, вы преподаете. Люди, которые получили базовое образование в Советском Союзе или в России, они, оказавшись в Европе или в Америке, склонны к тому, чтобы, в общем, терять сознание от необразованности, например, тех же самых студентов и от этой модульной системы образования, которая не предполагает последовательного образования. То есть я начинаю с античности, условно говоря, потом прохожу, перехожу к возрождению и так далее, когда человеку могут преподавать возрождение, и он при этом вообще ничего не подозревает о существовании античности. Это также в Дании и вызывает ли... Или у вас менялось отношение к этой системе?
Видите, дело в том, что я не склонен, вообще говоря, преувеличивать достоинство советской системы образования. Просто потому, что, понимаете, есть вещи несравнимые. То есть вот эти вот две системы образования, они несравнимы вообще. Я очень хорошо это понял тогда, когда в Дании мы вдруг взялись играть в датскую и по происхождению в английскую игру «Тривиальное преследование», где нужно было, значит, вот отвечать на какие-то вопросы и в зависимости от этого передвигать фишки на сколько шагов вперед. Вот. И тогда вдруг выяснилось, что я вообще не способен играть в эту игру, потому что если мне знакомо имя автора, по поводу произведения которого задан вопрос, то я обязательно читал какое-то другое произведение. Если я читал то же самое произведение, то у меня в памяти другие герои. Если у меня в памяти те же самые герои, то у меня в памяти другие сцены. То есть вот мой ответ всякий раз был не нужен, он просто исключался со самой ситуации. И люди на меня начали смотреть странно, как человека абсолютно необразованного, до тех пор, пока я не получил вопрос из общей биологии, чем пьет воду слон, хоботом или ртом. И тогда я помню, все мои страшно заинтересованные в моей интеграции на тот момент датские друзья обратили ко мне взгляд и сказали: ну этот, ты ведь знаешь, ну чем же, чем пьет слон? И тут я вспомнил, что слон поливает себя из хобота, и с ужасом произнес: хоботом. Мне сказали: нет, он безнадежен, он даже этого не знает, русская культура — страшное дело. То есть, понимаете, я думаю, что речь идет вообще на самом деле о несоотносимости культур, и что впадать в шок по поводу необразованности датчан или каких-нибудь других представителей европейских стран не имеет смысла, а уж тем более американцев, потому что модульная система преподавания, она все-таки не предполагает полной изоляции от всего остального. Мне неизвестны курсы, которые не встраивали бы, скажем, возрождение в перспективу других периодов развития искусства. Другое дело, что человек может забыть, куда это встроено, поскольку ему-то предлагается один блок из этой линии. Но на меня мои европейские коллеги никогда не производили впечатления недоученных людей, и сравнивая образование многих из них со своим собственным, я очень часто разводил руками и признавал свою несостоятельность, поскольку я вспоминаю, что в годы моего студенчества очень большой процент дисциплин, преподававшихся мне, не имел вообще никакого отношения к моей специальности, но занимал очень много времени и требовал чрезвычайно много сил для того, чтобы мне пройти эти дисциплины и считать их сданными. Поэтому в ряде случаев я обнаруживаю, в большом количестве случаев я обнаруживаю скорее свою недоученность, чем недоученность моих западных коллег.
Вы общаетесь с лингвистами, да, не с филологами, потому что это тоже есть
разница. Понимаете, у меня разные круги общения, но на самом деле коллеги мои – это не лингвисты и даже не ученые. Коллеги мои – это преподаватели датского языка, поскольку я преподаю датский язык в системе обучения датскому языку иностранцев. Причем эта система достаточно жесткая по той причине, что датский здесь преподается не как иностранный, а как второй язык, то есть как язык, которым человеку придется в течение всей его жизни, оставшейся, при условии, что он находится или все еще находится в этой стороне, пользоваться как родным. Поэтому требования к этому языку чрезвычайно серьезные, и уровень знания, который сообщается студентам, он достаточно высокий. То есть гораздо выше, чем, скажем, любой иностранный язык, преподаваемый в России, потому что как бы он хорошо ни преподавался в России, это язык все-таки внешний по отношению к человеку. А тот язык, которым обучаем мы, он, по крайней мере, в перспективе должен стать внутренним языком человека, то есть языком не просто пользования, но языком, который, так сказать, формирует языковое сознание.
А в Дании много иностранцев? Мне кажется, что именно из-за этих особенностей языка это должна быть достаточно закрытая. Не закрытая с точки зрения гостеприимства, но закрытая, потому что люди сами боятся с этим совсем встретиться.
Нет, вы знаете, сведения о том, что за язык людям предстоит изучать, они приходят позднее, так сказать. Никто, уезжая в Данию, не думает, что все обстоит настолько плохо. Другое дело, что Дания очень сильно изменилась. То есть та Дания, в которую приехал я и которую я изо всех сил представлял в России, этой Дании уже, к сожалению, больше нет. Она стала именно закрытой в том самом беспощадном смысле слова, в котором вы это слово употребили. Иностранцев много, и Дания на протяжении последних 8 лет консервативного правительства стремилась всяческим образом ограничивать количество приезжающих, и даже это удалось. Но, к счастью, на данный момент победили другие силы, победили левые силы. У нас новое правительство, от которого датчане ждут больше мягкости по отношению к иностранцам. Предполагается, что приток иностранцев будет больше, разумеется. И так оно, видимо, и будет. Что касается гостеприимства, то гостеприимство на индивидуальном уровне, к сожалению, не имеет ничего общего с гостеприимством на государственном уровне. И там, где датчане очень гостеприимны, как частные лица, вдруг оказывается, что этой областью все и закрыто. Потому что дальше на уровне государственного гостеприимства часто не срабатывает, хотя срабатывает гуманизм.
То есть тема «понаехали» тут, она не чужда другим народам?
Нет, не чужда другим народам. Другое дело, что выражается это по-разному. Хотя вот я легко могу себе представить, понаехали тут и в датском варианте. Опять же, это все-таки свидетельство людей, находящихся на определенном социальном уровне. Это вот средний класс. Выше мнение поляризуется. Либо полное гостеприимство и распахнутые объятия, либо, наоборот, попытки ограничить всеми возможными способами приток иностранцев.
Странно, средний класс. Именно не беднота?
Нет, не беднота. В Дании, вообще говоря, бедноты-то и нету как таковой. То есть есть люди, которые сами выбрали себе такой способ существования. Для этого, в сущности, нужно вот всего-навсего, чтобы потерять адрес. Вот. И тогда просто будет непонятно, куда тебе перечислять деньги, собственно. То тогда ты будешь беднотой. Вот. Это тоже такой способ жизни, который люди выбирают часто. Ну, из того маленького количества людей. Это наиболее частотный способ, так сказать, потери не столько состояния, сколько подключенности к обществу. Вот. Но в Дании средний класс очень стабильный, вот, хотя и, может быть, неоднородный, с колебаниями вверх-вниз. Но именно средний класс, конечно, представляет ту силу, на которую ориентируются все политики, когда они пытаются строить свое будущее с опорой на какие-то социальные слои.
Словосочетание «понаехали тут» может быть адекватно переведено на другой язык?
«Понаехали тут» нет, не может. Дело в том, что вот русский причудливый синтаксис, он действительно творит чудеса. В Дании ведь очень жесткий синтаксис. Вот, и если я пытаюсь представить себе, как должно выглядеть словосочетание «понаехали тут» по-датски, то, увы, это будет выглядеть так. Слишком много приезжих.
Это очень красиво, очень правильно, как сказали бы очень воспитанные представители среднего класса.
Нет, ну можно, конечно, куда-нибудь отправить, но обычно не отправляют. Что говорят, Дани, я вот сейчас пытаюсь себе представить это такое очень сильно негативное какую-нибудь фразу по-датски и перевести ее на русский. Ну, видимо, это будет все-таки фраза «вас только здесь не хватало». Вот этого уровня грубости, вот только вот именно вас, конкретно, как у Курта Вонегут, вход запрещен именно тебе.
А вообще бранная лексика в языке существует?
Бранная лексика в языке существует, но так же, как вот в Германии, она в основном связана с физиологическими функциями организма, именно организма, а не теми приятными забавами, которые вот русские обозначают их. Но в Дании бранная лексика в основном соотнесена с такой вот как бы сферой нечистой силы. Вот, что меня всегда удивляло. Скажем, какое-нибудь выражение «к чертовой матери» считается очень бранным выражением. То есть вот просто само упоминание, да, соответствующей личности, оно считается бранным. Что касается всего остального, ну, конечно, есть слова более и менее сниженные. Но, как ни странно, все эти слова, они есть в словаре. То есть как бы они кодифицированы, по крайней мере, в составе языка.
То есть все-таки то, что у нас называется матершиной, этого нету, не существует. Нет. Вот такого равного, что ли, по жесткости, по грубости, по скабрезности.
В Дании существуют вот англоязычные эквиваленты, которые просто по причине чуждости не могут восприниматься как разящие с той же силой, с которой русский мат. Но сами по себе обозначения, вот, фигурирующие в русском мате, они вполне переводимы на другие языки, просто они не имеют вот той самой убойной силы.
Евгений Васильевич, а я не знаю, вы это любите или нет, а вы не можете мне прочитать какие-нибудь стихи ваши?
Я вполне могу вам прочитать какие-нибудь стихи, например, из старых времен. Вдруг я вспомнил совершенно неожиданно в ответ на вашу эту самую просьбу и в ответ на название той радиостанции, которой я в данном случае даю интервью, мое стихотворение, которое написано было еще до отъезда в Данию. Не то чтобы мир был настолько уж беден и плох, не то чтобы любая судьба была слишком кривая, все может удаться и сбыться, и дай-то вам Бог. Все может быть просто прекрасно, но я уплываю. Какие пожитки, я тут ничего не собрал. Сперва не умел, а потом не поладил с весами. Вы будете царь или раб, а я буду корабль. Хороший такой, одномачтовый и с парусами. Вы будете правы, а я буду снова неправ. Неправ так неправ, все равно моя жизнь кочевая. Тут столько цветов золотых и серебряных трав, тут столько всего дорогого, но я уплываю. И как со мной быть, если цену не я назначал, и не торговался, и не предлагал для обмена ни душу, ни тело, ни прочее по мелочам, тем паче страну? Я не знаю стране этой цену. Какие погожие лета стоят на дворе, какая природа живая, и все, кто грешил, сожжены на высоком костре, а кто не грешил, тот прославлен, но я уплываю. Не то чтобы знаю зачем или знаю куда, не то чтобы все показалось и пусто, и тщетно, а просто вода, дорогие, а просто вода несет свою легкую ношу, соломинку, щепку.
Сборник стихов Евгения Клюева вышел в издательстве «Время». Все же от себя должна добавить, что я видела европейских студентов, филологов-германистов, которым ничего не говорили фамилии Гофмана или Байрона. Тут наш с Евгением Клюевым опыт расходится. Зато я обрела его поддержку в решении очень важной проблемы. Часто современные европейские пьесы на русский язык переводят, используя мат. И всякий раз приходится объяснять, что такой подход к переводу некорректен. На волнах «Радио Свобода» вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. А с текстом передачи можно в ближайшее время познакомиться на сайте свободанews.ру.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».